Сергей Есенин в воспоминаниях современников. Если Пушкин – России первая любовь, то Есенин – ее последняя горькая страсть. Стихи Есенина твердят наизусть и поют под гитару даже те, кто вообще стихов не читает, потому что Есенин – не просто изумительный лирик, художник уникального феноменального дара. Он – певчая душа России. Ее вешняя радость и вечная боль. Всю свою короткую романтическую бесшабашную жизнь Есенин возбуждал в окружающих бурные противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми. Все, что его окружало, волновало, мучило, радовало, все, что с ним как-нибудь соприкасалось, до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня. Георгий Адамович. Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. Борис Пастернак. Впервые я увидал Есенина в Петербурге. Он показался мне мальчиком 15-17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором. Через 6-7 лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире Алексея Толстого. От кудрявого игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят, если вы не устали. Я не устаю от стихов, а вам нравится о собаке? Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. «Да, я очень люблю всякое зверье», — молвил Есенин задумчиво и тихо. И когда произнес последние строки, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. На его глазах тоже сверкнули слезы. После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой печали полей, любви ко всему живому в мире и милосердия. Максим Горький. Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом». Татьяна Федоровна Есенина. Ему было тесно и не по себе. Он исходил песенной силой, кружась в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи. Он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль. Надо было слышать его в те годы, с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную инонию. Вячеслав Полонский. Живи, Есенин, 300 лет тому назад, сложил бы он 300 чудесных песен. Выплакал бы радостные, как весенний сок, слезы умиленной души. Народил бы сынов и дочерей, и у порога земных дней зажег бы вечерний огонь, вкушал бы где-нибудь в лесном скиту, в молчании, кроткую и светлую печаль. Но судьба сулила ему родиться в наши дни. Живет он в Москве, в годы сатанинского искушения, среди мерзлых луж крови и гниющих трупов, среди граммофонов, орущих на площадях проклятия, среди вшей, тухлой капусты и лихорадочного бреда о стеклянно-бетонных городах, вращающихся башнях Татлина и электрификации земного шара. Алексей Толстой. О Есенине при его шумной жизни ходили всякого рода легенды. Вернее, легенды, как называл всякого рода сплетни Лесков. Ходят они и теперь. Есенин, конечно, не был ангелом, но я предпочитаю следовать не за распространителями дурной славы, которая сама бежит, а за Анатолием Франсом. Франс очень верно и мудро говорил о Верлене. Нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладал правами, которых у нас нет. Я верю, что это же самое вполне приложимо к Есенину. Никитин. Литературный стол был чрезмерно обутылен. Оркестр играл беспрерывно. Рядом был Алексей Толстой. Напротив – Грандиевская и Есенин. Она что-то говорила, но Есенин не слыхал. Он вскидывал головой, чему-то улыбался и синими глазами смотрел в пьяное пространство. Я сказал Есенину: «Чего вы уставились?» Дальше должна была быть брань, драка, бутылкой в голову. Но Есенин улыбнулся тихо и жалобно и сказал, протягивая руку: «Я ничего. Я Есенин. Давайте познакомимся». Среди цветов и бутылок Есенин, облокотившись на стол, стал читать стихи. За столом замолчали, наклонившись к нему. Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо. Такие лица бывают хороши в отрочестве. Сейчас оно было больное, мертвенное, с впалым голубым румянцем. Золотые волосы и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани. Он казался скакуном, потерявшим бровку и бросившимся вскачь целиной подрома. Я заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, с подмывом. Мы стали просить Есенина. Он прошел несколько шагов, остановился, улыбнулся в пол. Но темп был хорош. И Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник, с коленцем, с вывертом. «В присядку, Сережа!» — кричали мы. Смокинг легко и низко опустился. Есенин шел присядкой по залу. Оркестр ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Есенина подхватили под руки, гром аплодисментов. И мы опять пришли к столу, где в тортах стояли окурки и цветы валялись, как измятые лошадьми. Толстой с Грандиевской уехали. Я шел, качаясь пустым залом, и вместо комнаты, где мы сидели, вошел, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин. Он, сидя, спал. Смокинг был смят. Лицо отчаянной бледности, а сидел так, как в ночном у костра сидят крестьянские мальчики, поджав под себя ноги. Роман Гуль. Сижу в Тифлисе, дожидаюсь денег из Баку и поеду в Тегеран. Первая попытка проехать через Тавриз не удалась. Есенин из письма Бениславской от 17 октября 1924 года. Не удалась, к сожалению, и вторая попытка поэта попасть в настоящую Персию, которую он считал прародиной поэзии. И тогда Есенин отыскал свою, голубую Персию на Кавказе, и прежде всего в Баку. Один из его бакинских приятелей вспоминает: «Наша прогулка завершилась посещением шумного азиатского базара. Мы заглядывали в так называемые растворы, лавки, в которых крашеные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками. Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошел, звеня бубенцами, караван из Шимахи или Кубы. Заметно похолодало, и наступило время закрывать лавку. А мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись Шахнаме». Мануйлов. «Нас разделял только маленький столик тифлисского духана. Мы сидели за столиком один на один и разговаривали стихами. Я любил этого вечного странника, пьяного от песен и жизни, этого кудрявого путаника и мятежника. Он говорил стихи так, точно кроме этих связанных голосом слов, ничего нет в мире. Мой язык не повернулся бы сказать о графическом рисунке стиха. И он не повернулся. Я не обидел искренней и простой дружбы теоретической льдинкой». Гуртовщики за соседним столом чокнулись и разбили стаканы. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Сергея. И вдруг лицо его переменилось. Он прервал стихи и замолчал. Потом сказал, как бы нехотя и подавив волнение напускной веселостью: «Ты не знаешь, я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь, влетают какие-то птицы. Я сначала испугался, просыпаюсь, сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег свет, не топырь. Взял палку, выгнал одного, другой висит у окна. Спать не дают. Черт знает, окон раскрыть нельзя. Противные, серые они какие-то». Николай Тихонов. «У нас гости в столовой», — сказал Толстой, заглянув в мою комнату. «Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься, он занятный». Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про Великий пост, отпихнул ветчину и масло. Чай пил по-поповски, накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем. Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин. На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы. «Что мышата на жердочке?» — сказал он вдруг и улыбнулся. Мне понравилось, как он это сказал. Понравился юмор, блеснувший в озорных глазах. И все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем непростое и необычное. Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение. потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такую же милую мне, как и все в его облике. Крандиевская Толстая. Был апрель 1924 года. Те, кто был на этом вечере, помнят, какой это был праздник. Молодежь восторженно встречала любимого поэта. Перед стихами Сергей сказал несколько слов теоретических в защиту ленинградской литературы, которой жестоко досталось от выступавшего перед ним Эрлиха. В Петербурге есть писатели – Чапыгин, Зощенко, Никитин, есть поэты – Садовьев, Полонская, Тихонов. Далее Сергей говорил об эпохе. «Время сейчас текучее, я ничего в нем не понимаю». Говорил о роли художника, как мог бы сказать Блок. Когда Есенину, это уже за кулисами, был задан вопрос, бывает ли он у себя на родине, он ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под деревом, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией». Иннокентий Оксенов. Но тот, кто мыслил девой, взойдет в корабль звезды. Есенин, о кто их! Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовывался передо мной. Еще до революции в 1916 году меня поразила необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Таким я видел его в 1916 году, таким я с ним встретился в 18-19 годах, таким заболевшим я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор. Андрей Белый. С 2 лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. 3,5 лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя Саша, брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» Стерва у него было слово ласкательное. После лет 8 другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня дура, его не трожь, он так будет крепче». Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности ее не было границ. Есенин о себе.